«Выход в город». Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Радио «Спутник» продолжает свою работу на 5-м Восточном экономическом форуме. Меня зовут Никита Воронков. В студии также моя коллега-корреспондент РИА Новости Ирина Андреева. А в гостях у нас Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей. Александр Николаевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Николаевич, на повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока вряд ли позитивно влияют проверки, рост числа этих самых проверок бизнесом. Вы обратили на это внимание гостей, участников форума. То есть давление продолжается со стороны надзорных органов?
Давление никогда не ослабевало. Просто появляются новые формы давления. Если, скажем, по количеству документов, которые предъявляются сверх того, что установлено законом, мы видим положительную динамику. И регионы Дальнего Востока здесь, кстати, лучше выглядят, чем картина по России в целом. То по количеству проверочных мероприятий Дальний Восток в лидерах находится. То есть компенсируется одна форма надзорно-контрольной деятельности, избыточные документы, компенсируется количеством проверок. И, безусловно, очень важно сейчас запустить и на региональном уровне то, что принято называть регуляторной гильотиной. То есть отсечь все лишнее, дублирующее, ведь у нас около... как минимум 3-4 дюжины надзорно-контрольных органов на федеральном уровне. Точно никто не знает, сколько же их на самом деле. И многие из них дублирующие проверки проводят по одним и тем же основаниям фактически. Поэтому гильотина включает в себя не просто пересмотр и актуализацию тех требований, по которым проверяется бизнес, но и действительно отсечение всего лишнего, неактуального, малозначительного. И концентрация надзорной деятельности действительно на том, что представляет угрозу безопасности, жизни, здоровью граждан. И мы считаем, что в течение ближайшего года-двух можно эту работу провести. Но без серьезного встраивания бизнеса в эту работу не обойтись. Если надзорно-контрольные органы сами будут актуализацию эту проводить и гильотинировать сами себя, то мы можем получить еще более жесткую картинку, когда новые требования, пусть даже их будет меньше по количеству, но они могут оказаться серьезным испытанием для поднадзорных субъектов, то есть для бизнеса.
Кстати, вы же предложили еще и главам региона включаться вот во всю эту историю, да, в регуляторную гильотину. А какой эффект это даст?
Вы знаете, вот по тому же Дальнему Востоку мы видим, что основная активность проверочная, надзорно-контрольная, даже не за федеральными органами, а за региональными и муниципальными органами. Поэтому, когда мы говорим о том, что региональным и муниципальным лидерам надо включиться в эту работу, то речь идет о том, чтобы, во-первых, на федеральный уровень сигналы соответствующие давать, чтобы внизу, как говорится, на земле виднее, что мешает работать. Во-вторых, поскольку существенная часть надзорной деятельности сосредоточена действительно на региональном и муниципальном уровне, ту же самую работу по регуляторной гильотине надо провести и на местах.
Если позволите, перейти с регионального уровня на федеральный. Буквально накануне бизнес-омбудсмен Титов рассказывал о том, что он отправил несколько обращений в администрацию президента по поводу 210-й статьи УК о том, чтобы она не применялась в отношении экономических преступлений, да, то есть не присовокуплялась к экономическим преступлениям, и сказал, что пока что, естественно, вопрос обращения рассматривается. Вот скажите, пожалуйста, собственно, предпринимательское сообщество считает нужным такое обращение? Нужно ли рассматривать этот вопрос? И, в принципе, какова ваша позиция по этому теме?
Позиции у всех бизнес-объединений одинаковые. Мы считаем, что очень легко автоматически распространить на любую компанию, где есть генеральный директор, председатель совета директоров, главный бухгалтер и так далее, распространить понятие «организованное преступное сообщество». Было бы желание. Поэтому мы категорически против такого автоматизма. Надо еще доказать, что сообщество преступное – это специально созданное для хищений, правонарушений, преступлений группа лиц. А юридическое лицо компании создается для других целей, для экономической и хозяйственной деятельности, законной целью извлечения прибыли. И понимаем, что в ряде случаев может иметь место и преступное сообщество, состоящее из предпринимателей или членов органов управления. Но, как правило, 210-я статья применяется почти автоматом по признаку работы в этой организации. И поэтому мы здесь поддерживаем эту, ну, я бы не сказал, инициативу бизнес-омбудсмена, поскольку мы о 210-й говорим довольно давно, и о необходимости предпринимательским статьям ее не применять. В равной степени мы также давно говорим и о 108-й статье УПК, которая предполагает, что предприниматели не должны закрываться, арестовываться до суда по экономическим составам. Здесь многое уже сделано, кстати сказать. Если раньше суды рассматривали предпринимательские статьи, дающие основания на домашний арест, например, вместо СИЗО, рассматривали только тех, кто зарегистрирован как предприниматель, а это ИПшники, то сейчас уже есть разъяснение и Верховного суда, и законодательная норма уже появилась о том, что и члены органов управления юридического лица, они также являются предпринимателями, на которых должна распространяться 108-я статья Уголовно-процессуального кодекса, то есть они не должны арестовываться до суда. Мы считаем также, что надо шире использовать такие формы, как залог в досудебных мерах пресечения. И дело не в том, что предпринимателям легче откупиться, а дело в том, что нельзя останавливать экономическую деятельность той или иной компании, предприятия и так далее, закрывая и генеральных директоров, финансистов и так далее, закрывая их в СИЗО до суда. Это, во-первых, а во-вторых, действительно, если преступление экономическое, то надо максимально использовать экономические санкции для того, чтобы наказать виновных в этих преступлениях. А это система штрафов, система возмещения ущерба. Ну, например, почти год назад президент по инициативе бизнеса во многом внес законопроект, он принят был в конце прошлого года Государственной Думой, о сокращении перечня статей, по которым уголовное наказание применяется в случае, если возмещен ущерб, ущерб пострадавшей стороне, бюджету и так далее. Эту работу надо и дальше продолжать. В тех случаях, когда возмещается ущерб, платятся какие-то штрафы по экономическим преступлениям, в тюрьму, как говорится, сажать не обязательно.
Если позволите, вот вы упомянули как раз одну из форм, да, залог для того, чтобы не помещать подозреваемых в экономических преступлениях. Насколько я знаю, сегодня как раз должен начать, ну, условно функционировать залоговый фонд, в который некоторые участники бизнеса, да, готовы вкладывать деньги для того, чтобы вносить залог за кого-либо, да, какого-либо подозреваемого человека, что типа в течение суток, например, да, могут собраться средства. Вот насколько вы считаете это, ну, да, жизнеспособно, способной организации, и будут ли в ней активно участвовать члены бизнеса российского?
Знаете, пока что не вижу такой острой необходимости в создании фонда. Дело в том, что и сейчас многие, как говорится, подозреваемые или подследственные готовы внести залог за счет собственных ли средств, за счет средств своих партнеров, компаний и так далее, поскольку действительно арест наносит ущерб деятельности компании. Можно проиграть и какие-то торги по госзаказам в связи с тем, что руководство в СИЗО сидит. Можно и конкурентам проиграть в борьбе за те или иные рыночные ниши и так далее. Поэтому всегда найдутся, как говорится, коллеги, которые скинутся, что называется, на этот залог. Ну, тем более, если есть уверенность в том, что можно доказать свою правоту. То есть залог не пропадет, а вернется тем, кто давал такое финансовое поручительство. Но, безусловно, в ряде случаев такой оперативный механизм такого обеспечения залога через фонд, он может оказаться востребованным. Но для этого залог должен быть массовым, что ли, способом досудебных вот таких решений, а не преобладать должны аресты и даже домашние аресты.
Александр Николаевич, ваш комментарий. Вот в СМИ появилась информация, что Минфин предложил переформатировать созданную год назад рабочую группу по связям правительства с инвесторами, ну, так называемую группу Шохина-Силуанова.
Наоборот, Силуанова-Шохина.
Силуанова-Шохина, да, прошу прощения. И создать президиум группы для оперативного рассмотрения новых инвестпроектов. Во-первых, это соответствует действительности, а во-вторых, оцените вообще эффективность работы группы за прошедший год.
Действительно, такой проект распоряжения председателя правительства существует. Честно говоря, мы не в восторге от этой технологии, потому что президиум этот состоит из Силуанова-Шохина, и преобладают там чиновники. Либо чиновники минфиновские в данном случае, либо представители госкорпорации, будь то Российский фонд прямых инвестиций или Внешэкономбанк ВПРФ. Мы считаем, что та технология, которую мы год назад запустили, А именно, когда мы создали, кроме большой комиссии Силуанова-Шохина, создали проектный комитет, который в основном базировался на площадке РСПП, и мы начали отбор проектов, был эффективным достаточно. Сейчас, я думаю, все перекочует в Минфин, поскольку там явное преобладание, так сказать, уже идет институтов развития и чиновников. Для чего нужно переформатировать? Ну, честно говоря, надо было подвести итоги сначала и оценить, что же мы наработали и где недостатки этой работы. Вот до последнего момента у нас все-таки паритет был. Бизнес и правительство, и мы проекты оценивали с двух сторон. Сейчас я думаю, что в основном, несмотря на такое почетное наименование моей позиции сопредседатель рабочей группы, мы частично потеряем возможность влиять на эти проекты. Ну и потом в последнее время, честно говоря, вот эта публичная компонента обсуждения экспертизы проектов, она, на мой взгляд, так, если не утрачена полностью, то ослабевает. Так что я бы сначала бы оценил эффективность нашей годичной работы, а затем уже думал, что делать дальше.
Угу. Министр экономики господин Орешкин заявил, что некоторые уголовные дела в России, такие, например, как дело Калви, возникают на ровном месте. Это цитата, но он отказался комментировать, какой же ущерб они наносят бизнесу, вот эти дела. А вы что скажете? Не перечеркивают ли вот подобные дела вообще все усилия по привлечению зарубежных инвестиций, в том числе на таких площадках, на которых мы сейчас находимся?
Вы знаете, мы с самого начала, как РСПП, сформулировали позицию, что такие дела, как дело Калви, явно вредят инвестиционному климату. И та форма, в которой этот процесс, как говорится, разрешения экономического спора начался, а именно заключение, как говорится, под стражу с последующим, правда, домашним арестом двух из пяти фигурантов, это явно избыточное, так сказать, применение таких инструментов. Ведь, посмотрите, сейчас идут непрерывные суды между акционерами Банка Восточный. Вот буквально на днях суд арестовал все акции, принадлежащие фонду Беринг Восток и так далее. Но, в принципе, это показывает, что спор хозяйственный. И мы поэтому направили соответствующие претензии в комиссию, объединенную комиссию по этике. При РСПП, это не наша комиссия РСППшная, три бизнес-объединения ее учредили 15 лет назад, и рассмотрение там закончилось тем, что господин Юсупов, как один из акционеров, который, собственно, и начал, как говорится, этот процесс, был отнесен к категории неблагонадежных партнеров, и это единственное, что мы можем в рамках своих процедур делать, но продолжаем считать, что экономические споры должны рассматриваться либо в государственном арбитражном суде, либо в суде общей юрисдикции. И более того, у нас существует сейчас как минимум три арбитражных центра негосударственных при РСПП, при ТПП, и один еще независимый есть арбитражный центр. И можно было бы и привлекать бизнес-сообщество через вот арбитражные третейские процедуры к урегулированию такого рода споров. И это, безусловно, вот такие механизмы, в том числе базирующиеся на негосударственных арбитражных институтах, они бы резко повысили доверие к российской и правовой системе, к российской юрисдикции в целом. И, естественно, иностранные инвесторы бы по достоинству бы это оценили.
Александр Николаевич, не могу не спросить про очень волнующий россиян вопрос.
Неужели четырехдневную рабочую неделю?
Она.
Ну, к счастью или к сожалению, но по этому поводу уже и Орешкин высказался, и Топилин сказал про отдаленные сроки. Вот скажите, пожалуйста, с точки зрения предпринимателей, которые реально видят, да, как бы зависимость, продолжительность, производительность, эффективность, вот есть какое-то мнение, может быть, ваше частное или, может быть, от сообщества, действительно ли это возможно? И если да, то не нанесет ли это ущерб одной из сторон?
Ну, вы знаете, есть разные отрасли экономики, разные виды деятельности. Ну, например, мы 5 лет назад в Трудовой кодекс внедрили понятие «дистанционная работа». Это означает, что можно не ходить в офис вообще, только получать задания и приносить результат этой работы. И сидеть дома, на пляже, в лесу, так сказать, на скамеечке сидеть и так далее. И чем дальше, тем больше будет таких видов деятельности. Такая свободная творческая работа в эпоху цифровой трансформации, она будет все больше и больше, большую долю составлять. И поэтому понятие пятидневка, четырехдневка, оно в некотором смысле теряет смысл для каких-то видов деятельности. Я в свое время много работал в науке, у нас были присутственные дни. Связано это было с тем, что помещений, наверное, было мало, но тем не менее Ученые вот в Академии наук работали по принципу 2 дня в неделю ходили в офис, а остальные дни в библиотеке. Или, так сказать, дома писали статьи и так далее. И это в эпоху, когда на машинке тюкали, так сказать, кстати сказать, тоже лучше тюкать где-нибудь дома, не мешать, чтобы соседям думать, я имею в виду по работе. Это первое. Второе, конечно, есть ведь альтернативы. Свободное время, либо доходы. Если человеку предоставить возможность работать, там, скажем, 4 или 3 дня в неделю и так далее, не факт, что он будет отдыхать. Он займется чем-то еще и, может быть, даже начнет подрабатывать. И тогда мы вместо того, чтобы дать возможность развиваться личности, там, культурное времяпрепровождение и так далее, мы на самом деле нагрузим этих же людей, потому что в нынешней ситуации, когда доходы уже 6 лет не растут, реально располагаемые доходы, для людей ценность заработка, к сожалению, выше, чем ценность свободного времени. И, безусловно, поэтому по разным причинам, в том числе и проблема, вот, понимаете, есть производство, ну, например, те же непрерывные. Если вы переведете на 4-дневку, вам еще одну смену надо где-то искать. А дефицит кадров-то он реальностью является. И не только квалифицированных, но и всех специальностей, профессий и так далее. Поэтому здесь много аспектов, которые надо изучить, надо оценить, и двигаться в этом направлении можно, но опять-таки имею в виду, что прежде всего это можно внедрить там, где занятость новые формы имеет. Не традиционные, когда человек привязан к станку, как говорится, к рабочему месту, а когда действительно можно дистанционно в режиме фрилансерства и так далее решать все те задачи, которые решаются присутствием физическим на рабочем месте. Поэтому будем оценивать и предлагать поэтапные какие-то механизмы и формы, инструменты гибкой занятости. Об этом говорит не только председатель правительства и дает соответствующие поручения, но мы и на международных площадках, в той же 20-ке деловой об этом говорим, но речь идет действительно о создании предпосылок и для достойной заработной платы, и предпосылок для того, чтобы свободное время эффективно использовалось.
Александр Николаевич, спасибо вам большое, что пришли. Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, был у нас в гостях, а в студии работали корреспондент РИА Новости Ирина Андреева и Никита Воронков.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Как повысить доступность финансовых услуг на Дальнем Востоке? Что реально сократит потери бизнеса? Нужно ли осваивать арктический шельф России? И как медиа могут содействовать развитию бизнеса и международного делового сотрудничества? Полное погружение в Дальний Восток на 5-м юбилейном Восточном экономическом форуме. Новые решения для экономического роста обсудят эксперты, политики и бизнесмены на площадках форума и в эфире «Радио Спутник».